победе посвящается. Ленинградское ополчение.
У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Мы продолжаем программу, посвященную ополченцам Ленинграда. И вновь разговор идет о 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. Как я уже говорил, все меньше остается ветеранов. Они уже ушли, к сожалению. Те же, кто еще остался жив, они по состоянию здоровья не всегда могут принять участие в нашей программе. Но мне удалось разыскать почетного ветерана 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения, человека мне давно известного, еще с 90-х годов прошлого столетия, Евгению Лущик. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Вы были тогда художником администрации Фрунзенского района, и каждую поездку ветеранов 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения сопровождали, делали там фотографии, хотя техника тогда была совсем не такая, как нынче. И самое главное, вы художник, вы рисовали, вы делали наброски с натуры именно с мест боев и с мест захоронений ополченцев. Евгения, вы практически лет 10, наверное, с ветеранами, да?
Больше.
Больше 10.
Больше.
Ездили по местам боев. Вот эти поездки в одни и те же места, Лужский рубеж и Карелия, они не надоедали ведь? И каждая поездка открывала что-то новое, наверное.
Знаете, я скажу, что первые полгода я жила воспоминаниями об этой поездке, а вторую половину года я с нетерпением ждала, возьмут или не возьмут меня. Мне бы, конечно, хотелось рассказать о том, как первая встреча моя состоялась с ветеранами. Был конец мая, и мне вдруг предложили поехать с ветеранами на Лужский рубеж. Ну, мне как-то сначала не очень-то обрадовало это. Были какие-то свои планы у меня. Ну, раз сказано, надо было ехать. И вот первое мое впечатление, когда я вошла в автобус, а вошла я в последнюю дверь, я увидела, можно сказать, целую лужайку одуванчиков, седые головы в перспективе большого автобуса. Но что я почувствовала? Просто побежали мурашки по спине. В этом автобусе была такая атмосфера, что энергетика это просто физически ощущалась. Они разговаривали, что-то вспоминали. И надо сказать, что несмотря на все какие-то свои проблемы личные, я просто в этой поездке забыла про них. Останавливались у памятника, выходили ветераны, вспоминали. Ну и потом, конечно, они по стопочке поминали своих погибших друзей. Когда мы выходили у определенных захоронений, у памятников, я с собой всегда блокнотик носила и делала зарисовки. У меня всегда оставалась какая-то наработочка. Либо пейзажи, либо вот места захоронений. Может, чей-то профиль. Ну, так вот, что попадется. Ну, и тогда еще Гордон, он был
Александр
председателем.
Сергеевич.
Да. Он сказал, ну-ка, покажи-ка, что ты там рисуешь? Ну, я ему показала, папочку открыла. Он и говорит, ты будешь нашим художником. Вот тогда я стала уже в каждой поездке участвовать, и действительно с радостью. Я умудрялась, конечно, находить и новые какие-то местечки, какой-то другой ракурс. Наработка осталась, я эту папку храню.
Должен заметить, что звание почетного ветерана получали далеко не все, кто просто ездил в поездки по местам боев с ополченцами, а получали те, кто долгое время работал и, как им виделось, приносил ощутимую пользу, ощутимый вклад в жизнь ветерана.
В поездке, когда заканчивался день, и расходились ветераны по своим номерам, и продолжали там вспоминать и прочее, я папку в охапку, и ночью, белая ночь, я продолжала делать какие-то зарисовки, находила какие-то маленькие памятники и прочее. А к утру я вывешивала все, что я нарисовала. Один раз я в Оланце гостиницу облепила снаружи даже, на скотч, на камни, так что могли смотреть все. Иногда я выставляла в лесу под елочками на кочечке у автобуса. И когда все собирались уже отъезжать, все имели возможность посмотреть. И не скоро мне было приятно, что они удивлялись, когда я смогла это сделать. Надо сказать, что почетный знак мне вручили в лесах Карелии. Торжественно было, это очень приятно.
То есть этот почетный знак, он скорее знак вам, как художнику, сопровождавшему ветеранов по местам боев.
Своей признали.
В 3-й фрунзенской дивизии служили испанцы. Дивизия была по-настоящему международной. И вот я знаю, Евгения, что вы до сих пор связываетесь с нашим испанцем. Здесь его звали Максим. Сейчас он, будучи гражданином Испании, Максимино.
Когда война началась, все испанцы пошли в ополчение. Их же привезли, где режим Франко господствовал, для того, чтобы досадить ему, и они пошли воевать против. Ему было 15 с хвостиком, он подговорил сестричку. Сам-то он маленький, он, посмотрите, какой он росточек-то у него. Ему даже сапожки не могли подобрать, ему медсестричка свои отдала, у него ножка маленькая была. И вот он прибавил себе возраст и таким образом попал в ополчение. Когда он приезжал, всегда подгадывал, чтобы попасть именно в поездку по местам боев. Он был очень рад, счастлив встретиться с теми местами. Он, может быть, это пафосно прозвучит, но он целовал землю. Мне его поручали быть рядом, помогать кочки какие-то перепрыгивать, ямки. Ну, короче говоря, опекать его. Он звонит почти каждую неделю, рассказывает о состоянии своего здоровья и кто его навещает. У него очень много внуков, правнуков. Они разбросаны по всему, по-моему, земному шару. То из Гваделупы ему звонят, то из Канады. Он очень активный образ жизни ведет. Он читает, любит русский балет, музыку русскую. У него большая коллекция, как он рассказывал, картин и репродукций. У него более 300 записей песен. Также фильм он собирает.
Ну, надо сказать, что русский язык-то для него, ну, если не родной, то второй родной. Он очень хорошо говорит по-русски.
Сейчас стал, конечно, слова некоторые. Нет практики.
Но вот, к большому сожалению, в этом году он не сможет приехать в Санкт-Петербург по состоянию здоровья. Но, тем не менее, у меня есть его номер телефона. Я попытаюсь с ним созвониться.
Алло, Максимина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Санкт-Петербурга Александр Ратников. Вы помните? Ну, во-первых, я вас поздравляю с победой, да, с 70-летием.
С победой, спасибо вам.
И желаю вам всяческих благ и здоровья, чтобы было, чтобы оно...
Здоровье сейчас хорошее. Ну так, ходить очень трудно сейчас ходить.
Но нет в планах приехать сюда, в Петербург?
Пока нет.
Пока нет, жаль. Ну вот вы прекрасно говорите по-русски, просто вот я помню, что вы говорили хорошо, значит, навык не потерялся, несмотря на то, что вы в Испании без практики живете.
Поставили мне телевизор российское, смотрю все время русскую.
Отлично. Максимина, или вас Максимом называть, как вы хотите?
Максим.
Максим, вот я работаю на радио, называется «Град Петров», и я делаю цикл программ о ветеранах 3-й фрунзенской дивизии. Как вы попали в 3-ю фрунзенскую?
У нас было 74 испанцев. Осталось из них двое. Один в Бильбао, а другой я вот тут. Когда началась война, я как раз в это время... Учился уже в Железнодорожном училище номер 1 в Ленинграде. Я пошел в военкомат, захожу туда, поднимаюсь наверх, спрашивают меня, тебе что нужно? Я хочу добровольно воевать. А сколько тебе лет? Я ему 18.
Вы себе прибавили возраст?
Прибавили. 16 лет не было еще. Казарму там стреляли, все маршировали. А потом отправили поездом в Шамбилу, ты знаешь, Шамбила.
Да, это Аланецкий район.
У меня окопа была, один тоже друг молодой, вдвоем на окопе. А этот мой друг, как раз он и спал. А это было утром рано. Было темно, конечно, но уже рассветало. Я смотрю, шум какой-то. Кто-то ходит в одном месте, где вот лес. Оказывается, что это были сыны, у нас была пулемет Дегтяревая. Я ее повернул, начал стрелять, упали несколько человек. И вдруг снизу наши тоже начали стрелять. Кончилось все, кажется, убили всех. Пришел командир, правда не помню, как его зовут, спрашивает меня, как дела? Я говорю, вот так, молодец. Взял меня в руку и нажал его хорошо, сказал... Ты хорошо стреляешь. После этого в окружение они попали. У меня еще ноги опухли. Не надо уходить. У меня так и болят ноги. А у меня как раз были сапоги женские. Помню, одна женщина, русская сестра, она мне подарила, потому что у меня на ног не было номеров. Все большие были. она привезла мне сапоги. И вот мой друг хотел сапоги снимать и не мог их снимать. А говорит, давай будем резать. И порезал. И ровно когда вот наполовину, мне так хорошо было, ну, так, очень легко было. Была это, сестра какая-то, и меня, она что-то навязала. И говорит, вставай. Я встал, мог ходить. Ну и пошли. Мы через одну речку тоже переходили. Я чуть не утонул. А потом были в госпитале в Петрозаводске. Я помню, что я вот лежал и смотрел, там через окно снег падает. А потом фини напали в Петрозаводске. Мне отправили двор чуть севернее Петрозаводска, как его, около моря там как раз. Маленький город небольшой.
Беломорск, Медвежьегорск.
Беломорск. В Беломорске меня посадили на поезде. Приехал станция Базельского распределительного Украинского фронта. А, Ханзовская область уже. Ну, я там один раз иду по снегу, и снег, и меня вот на груди такие боли медленно колют в сторону сердца. Вот так. Я вот падаю на снег, вот, поворачиваюсь, потому что мне так больно было. Потом иду пешком опять и пришел в этом шкаф. Врач обследовал, послушал меня. Говорит, ай-яй-яй-яй-яй-яй, тебе уже домой идти надо. Ну, а там хотели меня отправить куда-то на Кавказ. Нет, я поеду в Самарканд, потому что там, где дом был, были там у нас, как их называют, пионеры. И я вспомнил, я ему говорю, я поеду в Самарканд.
Когда в Испанию вернулись?
В Испанию я вернулся в 56-м году.
А вас награждали какие-то награды? У вас есть военные?
Да есть у меня несколько штук. Есть документы, есть у меня все. Я должен звонить в Мадриде. Его зовут Дорохин. Посол России. Не посол, а там посол. Кажется, мне должны дать эту какую-то медаль.
Я вас поздравляю с праздником, с победой, поздравляю с новой наградой, спасибо, которую вы вот получите. И здоровья всяческого желаю. Может быть, приедете опять к нам в Россию, туда, в Карелию?
Не знаю, сейчас пока не могу ничего не сказать.
Огромное вам спасибо, здоровья и до тебе, встречи, и до связи.
Спасибо большое. Привет всем и с победой.
Это была запись телефонного разговора с ветераном 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения Максимина Рода Сарабоса, ныне живущего в Испании. Продолжаем программу. Женя, а кто еще из ветеранов сегодня работоспособен? Кого вы видели из ветеранов вот в последнее время?
Видела Ароновича Якова Рафаэловича. Он был памятника 3-й фрунзенской дивизии на проспекте Славы около лицея
299-го.
Да. Вспоминал, много рассказывал. Буквально 2-3 дня назад я разговаривала с Гальпериным Мануилом Юрьевичем. Он рассказал о своем житье-бытие. Он до сих пор, несмотря на то, что подвижность, конечно, уже не та, так к нему приходили на лекции студенты. Он читал лекции, как говорится, не выходя из дома. Студенты были очень рады и счастливы, потому что он очень интересно рассказывает, он хорошо все помнит. Он сам пишет стихи, и я знаю, что когда мы ездили на Лужский рубеж, он выступал, пел и сам себе аккомпанировал на фортепиано, хотя на сцену поднимался уже с трудом. К сожалению, не так давно умер Смородин Михаил Александрович. А так вот, кто болел, я даже, честно говоря, уже сейчас побаиваюсь звонить, пока не узнаю точно, жив человек или нет.
Вы привезли с собой в студию подборку фотографий, да?
Да, здесь это был фотомонтаж, который я готовила к 65-летию.
Ну, вот это Карелия,
вот, я да, узнала. Да, вот это Сяндиба, здесь вот переправа.
Через Свирь.
Да, но последнее время туда не заезжали. Здесь просто мирное небо, мирные пейзажи, да.
Ну, а вот здесь встречи ветеранов.
А здесь, да, здесь встречи с детьми.
А вот ваши наброски.
Этот набросочек «Одинокое захоронение по дороге». Это Ильинское.
Вот это Ильинское.
Да, сейчас его не узнать. Вот эти все кустики выросли. Я с трудом последний раз нашла место, чтобы подступиться. А это Коткоозеро, там,
да,
где...
Вот Коткоозеро, вот. Да. А вот Максимино, да?
Да, да, вот это он. Максим приехал к Алексею Федоровичу. Это у них встреча была с друзьями. Тут вот Яков Рафаилович. И вот здесь вот была такая трогательная встреча.
Женя, вы во Фрунзенском районе работаете?
Да, я работаю в школе сейчас.
В какой?
368-я школа Нагашика.
Ну вот там ребята, ваши ученики, они вообще знают о войне, о 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения?
Позапрошлом году я сделала большую выставку свою. Я ребятам рассказывала. И могли посмотреть всю выставку. А выборочно я на уроках обязательно рассказываю, показываю.
Вы заговорили о выставках. Я знаю, что к 70-летию Победы вы оформляли персональную, можно сказать, выставку о 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения в здании администрации Фрунзенского района.
Тут немножко объективные причины вмешались. Я полагаю, что годовщине начала войны.
Вы, с одной стороны, знакомы с ветеранами. С другой стороны, вы сегодня общаетесь с молодым поколением, работаете в школе. Вот как, на ваш взгляд, вот эта взаимосвязь того уходящего уже поколения и молодого расцветающего поколения, она останется, сохранится? Или, как утверждают некоторые, через 2-3 поколения уже память о войне будет забыта?
Я вот вообще-то привезла не только вот фотомонтаж. Я привезла показать детские работы, подарки ветеранам. И я, конечно, их направила на то, что вы не только рисуете атрибуты, которые символизируют этот праздник. Ну вот они писали, правда, некоторые с ошибочками, но тем не менее они от души благодарили за победу, обещали помнить и старались. Вот тут я должна оговориться. Не все, но основная масса, они все-таки вспоминают. Я спросила, в ваших семьях есть ли люди, которые были на войне или которые погибли, поднимались руки, и много рук поднимались, вспоминали дедушек, бабушек, теть, каких-то там еще родственников. Даже было так, а можно я сделаю 2 подарка, только мне надо подарить еще кому-то, один сюда и один туда. Так что ребята помнят.
Ну, наверное, судя по вашим словам, если в семье, если в доме жива память об ушедших, о погибших на войне, то и у ребят эта память никуда не денется, она будет. Так что все зависит конкретно от нас, от наших детей, уже подросших, имеющих своих детей. Если память в доме жива, значит, она будет жить и в последующих поколениях. Мы продолжаем нашу программу, продолжаем рассказ о народном ополчении, а конкретно о 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. И сегодня в студии Николай Викторович Артемьев, человек, который стоял у истоков создания музея в лицее номер 299 Фрунзенского района. Тогда еще и не лицей это был, а школа была обычная. Это 80-е годы прошлого столетия. Николай Викторович, человек, хорошо мне знакомый, с которым мы неоднократно выезжали и в Оланец на места боев 3-й Фрунзенской, и на Лужский рубеж мы выезжали. Здравствуйте, во-первых, Николай.
Добрый вечер, Александр Ратников. Здравствуйте и уважаемые радиослушатели.
Николай, как появилась идея создать музей, музей в школе?
Я молодой специалист, закончил физико-математический факультет, был направлен в школу 299 учителем физики. Было мне тогда 23 года. Молодой специалист, почти единственный мужчина в школе. У меня были свои задумки как учителя, чтобы не по учебникам учить, а учить, как подсказывает сердце, но не отклоняясь от программы. И я попросил директора школы Толстову Лидию Николаевну дать мне детей маленьких еще. Физика начинается с 6 класса. И вот я попросил, чтобы назначили меня классным руководителем 4 Б-класса. Знаете, что началось в школе? Это целая история. Молодой человек, 23 года, еще сам не имеет детей и просит, тогда классы были большими, 39 маленьких, не оперившихся еще. Никто на себя не хотел брать ответственность. Голосовали. Но Лидия Николаевна Толстова, видя мои горящие глаза, на свой страх и риск сделала меня классным руководителем 4 Б-класса, с которыми я проработал до 10 класса. Тогда были 10 классы, 11-х не было. И вот я их 8 лет вел. Теперь у меня с каждым из них по сегодняшний день продолжаются дружбы, и они все время 2 сентября ко мне приходят все уже теперь с внуками, там, с детьми на день рождения.
И вот помимо физики, помимо руководства классом, появился музей.
Нет, музей еще не появился. Появился Александр Семенович Гордон, который услышал про меня, и вот он пришел ко мне и пригласил меня вначале в поездку по местам боев 3-й фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения. Я взял с собой группу своих ребят «Актив». Было несколько автобусов, по-моему, 5 автобусов, целый караван. Впереди была милицейская машина, сзади тоже. И вот мы с таким эскортом продолжали путь. И знаете, я увидел в этих людях таких жизнерадостных, жизнеутверждающих людей. И дети мои увидели в них настоящих героев. И вот отсюда, после поездки, возникла идея создания музея. Вначале музей возглавила Петрова Людмила Алексеевна, а потом Гордон Александр Семенович назначил меня директором музея школьного. Это был где-то 83-84 год.
Александр Семенович Гордон, царство ему небесное,
был
тогда председателем Совета ветеранов 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения.
Да.
Поэтому от него исходила эта инициатива.
Да.
Человек очень активный всегда был. И тогда мы с ним тоже где-то в эти годы познакомились. И вот я тоже стал дружить с 3-й фрунзенской дивизией с тех пор.
Дело в том, что Александр Семенович Гордон, он заразил весь педагогический коллектив. Он как бы был внештатным директором нашей школы. Когда приходил Александр Семенович Гордон в школу, то уже всем передавались: пришел Гордон, сейчас шороху наводить будет. А тогда так было, классный руководитель с классом занимались поисковой работой и искали по городу ветеранов 3-й фрунзенской дивизии. Насколько было возможно, через средства массовой информации, через печать. И собралось очень много людей.
Тогда, слава богу, еще ветераны были живы. Они выезжали, как вы только что сказали, Николай, по 5 автобусов выезжало в Карелию. Потом количество автобусов, к сожалению, стало сокращаться. И не потому, что стали ленивее ветераны, а именно потому, что, увы, они уходили из жизни. И уже где-то к концу 90-х годов 1-2 автобуса туда только выезжали.
Вот так быстро идет время. Я никогда не думал, что на моих глазах, кроме Гордона Александра Семеновича, возглавлять 3-ю фрунзенскую дивизию будут дальше. Я хочу сейчас просто их всех перечислить. Они все были председателями Совета ветеранов 3-й фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения. До Гордона Александра Семеновича, я тоже застал его, был Лазовский, тоже Александр Семенович. Гордон Александр Семенович сменил Лазовского. Ну, каждый раз смена происходила в связи с естественным уходом, со смертью. То есть их не исключали, а вот так вот распорядилась жизнь.
Не исключали, не переизбирали,
к сожалению, они умирали, уходили из этой жизни. На смену Гордону Александру Семеновичу пришел Богданов Илья Иванович, Шахов Лев Николаевич, Степанов Андрей Алексеевич. И вот сейчас действующий председатель Совета ветеранов Шаговик Алексей Федорович.
Но, к сожалению, он сейчас прикован к постели и не может даже принимать участие в нашей передаче.
Да.
Но поскольку нынешний Совет ветеранов вас делегирует всегда на все городские мероприятия, вы представляете Совет ветеранов 3-й фрунзенской дивизии.
Да, получается так. По разным данным, от 10 до 12,5 тысяч было в 41-м году 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. В настоящий момент осталось в живых только трое. Это Шаговик Алексей Федорович, Гальперин Эммануил Юрьевич, живет в Пушкине, историк, и ведет историю 3-й фрунзенской дивизии, и писал о ней. И Аронович Яков Рафаилович. Я с ними поддерживаю тесную связь, бываю у них в доме, и всегда их информирую о городском совете ветеранов, какие вопросы и так далее, чтобы они тоже чувствовали, что 3-я фрунзенская дивизия живет.
Рядом со школой стоит памятник ополченцам. Да. Когда он появился?
3 мая 1990 года. Инициатором создания памятника был Александр Семенович Гордон. Финансировала администрация Фрунзенского района. Постоянно, традиционно, в памятные даты проводится митинг у этой стеллы памятного знака 3-й фрунзенской дивизии. Она всегда в цветах. В данный момент там разбит парк, растут ели. А вот сейчас садово-парковое хозяйство разбивает клумбы, будут свежие живые цветы. И там постоянно люди вот женятся, приходят и благодарят ополченцев за...
Возлагают цветы.
И я очень горжусь, что еще при Александре Семеновиче Гордоне я получил высокое звание «Почетный ветеран 3-й фрунзенской дивизии». И вы, Александр, тоже имеете такой знак? Вот я вижу у вас в руках даже удостоверение.
Да-да, я его захватил сегодня на запись. Да, действительно, 26 июня 1999 года мне был выдан знак и удостоверение почетному ветерану 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. Я это расцениваю как одну из первых моих журналистских наград, потому что делал целый ряд публикаций о 3-й фрунзенской дивизии, и с Александром Семеновичем мы очень тесно всегда сотрудничали.
И вот вы знаете, есть такое желание и стремление, и силы есть собрать всех почетных ветеранов 3-й фрунзенской дивизии. Они не только в Ленинграде живут, в Санкт-Петербурге, но они живут и там, где воевала 3-я фрунзенская дивизия. Это на Лужских оборонительных рубежах, деревня Хотнежи, в Оланецком районе, Карелии.
Это отличная идея, и я даю слово вот перед радиослушателями, что если состоится такая встреча, я обязательно расскажу в эфире «Радио Град Петров».
И сейчас мне доверили во Фрунзенском районе возглавить общественную организацию «Дети войны». И ко мне в организацию уже записались более 1000 человек. Это целая армия. «Дети войны» — это люди, родившиеся по 1945 год. И я их сейчас пытаюсь поддержать всех. Ушли их отцы, победители, и память эту несут дети войны, на которых вот легла эта участь. Они живые свидетели, и они будут нести это еще очень и очень долго, память о них.
Ну, а я, зная лично Николая Викторовича уже не первый год, не первый десяток лет, могу сказать, что при его энтузиазме, работоспособности и целеустремленности это начинание будет иметь, я думаю, успех. Мы говорили уже о том, что минимум один раз в год ветераны посещали места боев. Вот на сегодня каковы дружеские контакты и с Лужским районом, и с Оланцом, с Карелией?
Контакты самые тесные и самые дружественные. Люди уходят, а память остается. Меняется руководство и в Карелии, и на Лужском рубеже, но, видимо, из уст в уста это передается. Они постоянно приглашают нас и почетных ветеранов. По традиции, когда мы подъезжаем к границе Ленинградской области и Карелии, нас там встречают с хлебом, с солью. Везде, где воевала дивизия, еще при жизни ветераны везде поставили памятники. Это деревня Нурмолицы Оланинского района, деревня Ильинская, деревня Сяндева. Везде в этих деревнях установлены памятные знаки.
И надо сказать, что местные жители и школьники карельские ухаживают за этими памятниками, они в очень достойном виде сегодня находятся.
Совсем недавно жители на своем огороде случайно нашли останки. Но, видимо, со временем как-то эти останки ополченцев поднимаются из земли, или просто сама земля их выталкивает для того, чтобы увидели героя.
Потому и предали земле,
обычаю. По крестьянскому обычаю. И у меня же еще поисковый отряд, об этом я не сказал. Поисковый отряд, следопыт называется, мы подняли безымянных ополченцев. По медальонам мы нашли родственников и перезахоронили в братской могиле в деревне Сяндибе, которую сельчане назвали Алеша. Причем медальоны, они уже в таком состоянии находятся, что их просто мы, как не специалисты, не открываем. Иначе как его только откроешь, он сразу рассыпается и превращается в песок. Мы находим медальон, его берем в коробочке и отдаем специалистам, которые уже его как-то специальными веществами отвердевают, что прочитают его. А потом уже всю информацию отдают нам, поисковому отряду.
И вы уже находите родственников, связываетесь с ними.
Если они еще есть, да.
Ваш отряд «Следопыт» как давно существует и кто в него входит?
Во время поездки по местам боев ветераны говорили из автобуса прям: вот здесь мы похоронили Алешу. Похоронили каким образом? Просто набросали листочки, потому что финны наступали, фашисты наступали, и нам некогда было захоронить. А здесь мы похоронили Наташу. Мы видим эти холмики и даже знаем, вот он лежит еще не раскопанный. И у меня возникла идея, и я обратился к директору школы, создать поисковый отряд. И вы знаете, Лидия Николаевна Толстого поручила возглавить этот отряд «Следопыт». А инициатором и возглавила и финансово это фрунзенская администрация. За счет администрации палатки, обмундирование, лопаты и так далее. Мы когда остановились в деревне, население на нас посмотрело косо и настороженно, потому что до нас проходили черные следопыты, которые варварски все грабили, уничтожали и еще огороды у местного населения подчищали. И поэтому они подумали опять очередное нападение. И долго они к нам приглядывались, и когда мы прожили где-то 10 дней, они видят, что мы утром делаем зарядку, вечером мы топим баню, у нас дежурство, по огородам никто не ходит, а мы еще не могли найти, где находится ополченцы, у нас же опыта нет. Вышла бабушка, она подходит, сынок, говорит, подойди ко мне, пожалуйста. Я вижу, вы хорошие ребята, я знаю, что вы ищете, я вам сейчас покажу место захоронения. И вот мы стали копать. Трудность возникала в чем? Мы же неопытные, не знаем, как это, что кисточки не взяли, ничего. Мы могли взорваться в любой момент. Вдруг там были боеприпасы. Но Бог нас миловал, потому что мы делали святое дело. Потом, когда я стал депутатом муниципального образования, финансово у нас была строка, так и называлась, поисковая работа. И я помогал материально обеспечивать отряды поисковые.
Да. Сегодня с Виктором Александровичем Юхневичем вы работаете вместе, да?
Нет, в данный момент такого контакта плотного нет. Но дело в том, что я знаю о нем очень хорошо, потому что мой поисковый отряд принимал участие. Тогда поисковые отряды были из Мурманска, из Карелии, из разных мест нашей России. И возглавлял этот объединенный отряд как раз вот Юхневич. И все мы там поднимали останки ополченцев. И принимали участие в захоронении. Это в Сяндибе, около памятника Алёши.
Спасибо вам, Николай Викторович, за неравнодушие. Сегодня мы встречались с Николаем Викторовичем Артемьевым, с человеком, который стоял у истоков создания первого музея 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения и который сегодня является официальным представителем ветеранов 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения.
В свое время, еще при жизни ветеранов, они меня называют внуком дивизии. Я единственный внук дивизии, и этим очень горжусь. Ветераны говорили мне, я еще был молодым, не будет нас, Коля, останешься ты и будешь рассказывать о нас, какими мы были. Мы верим в тебя. И поэтому как я могу не прийти и не рассказать о 3-й фрунзенской дивизии? Это святое дело.
Виктор Александрович Юхневич, руководитель поисковой экспедиции «Добровольцы», которая с 2002 года проводит работы на местах боев 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения, для получения разрешения на проведение экспедиции в этом году и для того, чтобы выбрать место для будущего лагеря, отправился в Карелию и пригласил в поездку меня. В Оланецкий район мы приехали рано утром.
Виктор, ну вот мы находимся у околицы деревни Сяндиба, где мемориал 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. Памятник, его ополченцы называли Алёша, ну, наверное, местные жители так называют.
Да, он так в народе и остался, Алёша, вот, неизвестному солдату, который был здесь установлен. После войны этот памятник, он оставался вот единой такой монументальной скульптурой, которая, скажем так, дух всего ополчения 3-й фрунзенской дивизии вот именно в себе воплощала здесь.
Ну вот я не был на этих местах, но лет 15-17, и здесь появилось новое, вот новые захоронения, новая плита, 3-я фрунзенская дивизия. Это сделано вашими руками.
В 2002 году мы впервые сюда приехали, на эту землю. Провели большую крупномасштабную поисковую экспедицию с привлечением поисковых отрядов других субъектов Российской Федерации. Нас сюда вообще пригласили, впервые пригласили нас сюда карелы, именно из Петрозаводска, поисковый отряд «Медведи». И в 2002 году мы здесь наткнулись на блиндаж заваленный, в котором находились останки 10 солдат красноармейцев. У всех имена нам удалось установить. И с того момента вот мы выезжаем на эту землю каждый год, проводим поисковую экспедицию. В 2004 году я здесь стал заместителем руководителя этой экспедиции «Добровольца», а с 2005 года по настоящее время я возглавляю эту экспедицию «Добровольца» уже 10 лет.
Виктор, ну вот история, которую вы мне уже рассказывали, давайте ее расскажем радиослушателям. История, ну, такое впечатление, что специально для фильма, специально для рассказа. Внук нашел останки своего деда.
Да, в 2002 году, вот как раз в этом блиндаже, мы наткнулись на останки 10 бойцов, и в одном из медальонов после проведения экспертизы нам удалось установить, что это является родным дедушкой одного из наших поисковиков нашего отряда. Ну, с того момента мы с ребятами приняли решение, что каждый год теперь выезжать на эту землю и делать все возможное, чтобы как можно больше имен установить. Понятно, что каждый год мы выезжаем бойцов, которых мы находим, их все меньше и меньше, но каждый год нам приносит результат, и имя каждого третьего нам удается установить. Вот в прошлом году, в 2014, мы нашли останки 13 бойцов, и 4 имени мы установили. остановили. В позапрошлом году тоже был результат. То есть каждый год мы возвращаемся отсюда с экспедицией, с небольшим, но все-таки с результатом. И это самое, наверное, главное и самое важное, что есть в поисковой деятельности.
Вы любезно меня взяли с собой в поездку в Карелию по местам боев. Это уже дополнительный, по моей просьбе, крюк. Но сегодня главная цель поездки – это получение разрешения на производство работ.
Да, любая работа поисковая, она регламентирована и федеральным законодательством, и региональным. Поэтому, конечно, для проведения любых поисковых работ нам требуется согласование различных органов государственной власти. Как сельское, Коверское сельское поселение, так и районная администрация, и милиция, полиция, и ФСБ нам все это вот согласовывают разрешение. Ну, благо, что здесь, вот в Волынском районе, нас знают, нас, скажем, нашу работу ценят, поэтому как таковых больших трудов не составляет подписать разрешение, если, ну, уже знаешь, кому ехать, и если знаешь, как эту работу проводить. Поэтому вот сегодня мы с вами проедемся здесь, пройдем и в администрацию еще зайдем, и в полицию зайдем, я вам все это покажу, как все это подписывается. Конечно, любые поисковые работы, они регламентированы законодательством, и никто не выезжает до тех пор, пока работа не подписана.
Понятно, но уж пожелаем нам счастливого пути, чтобы получить разрешение на проведение экспедиции в 2015 году.
Да, наверное, удачи.
Ну вот мы сейчас проезжаем по дороге на Нурмулице.
По пути отступления нашей дивизии 3-й Нурмулицкой.
Мы проезжаем как раз мимо тех мест, где вы проводили поисковые работы и где вам удавалось поднимать бойцов, да?
Да, это именно вот здесь, вот в районе деревни Сяндиба, самые ожесточенные бои были. Здесь сначала развернута линия обороны по сдерживанию наступления финских войск, а потом по этой же дороге наши войска уже в августе 41-го, ну там буквально через 5-7 дней после того, как они сюда прибыли, начали отступать.
В те уже не близкие нам 90-е годы я в этих местах ходил с ветеранами, и они мне показывали место расположения медсанбатов. Те женщины, которые тогда служили в медсанбате, они ходили, возлагали там цветы. И вы там тоже проводили работу?
Да, на месте медсанбата на 8-м километре проводились с нами работы. Во время войны на территории медсанбата существовало захоронение. Его в 60-е годы, укрупняя воинские мемориалы, находящиеся в неухоженном состоянии, их переносили в более доступные места, ну, в Коткозеро их перенесли все. Ну, на бумаге перенесли, так это было сделано чисто военными, выкопаны просто несколько шурфов и изъяты попавшиеся случайно останки. А крупномасштабных работ, таких как поисковые работы проводятся, ну, поисковыми отрядами, такие работы, конечно, не проводились, потому что это нужно полностью расчищать, делать археологический раскоп, эксгумировать полностью все останки, этого не было. И вот, начиная с 2002-2003 года, мы выходили туда, на территорию 8-го километра, сначала пытались найти медсанбатовское захоронение, потом, когда мы его обнаружили, что оно было частично разграблено, частично перенесено как раз вот в Коткозеро, было принято решение эксгумировать, чтобы не бросать это на уничтожение, да, на разграбление. А поисковыми отрядами была проведена эксгумация, и останки уже со всеми воинскими духовными почестями были перезахоронены на мемориале около Алеши, здесь, в деревне Сяндиба.
Вот где мы только что были.
Да, 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 на этом мемориале. Это буквально второе захоронение, которое мы проводили. Первое провели в 2002 году, а в 2003 как раз вот мы наткнулись на частично сохранившееся воинское захоронение именно вот в районе 8-го километра. Тогда мы его эксгумировали и перезахоронили. Тогда были найдены останки именно в этом захоронении 27 бойцов, а через 6 лет рядом с этим местом мы обнаружили части амуниции, формы, которую как раз снимали с этих раненых, и потом уже их захоранивали раздетыми. Но когда снимали форменную одежду, ну, просто, может быть, по незнанию, может быть, просто от того, что от спешки эту форменную одежду сбрасывали в ямы, рядом выкопанные там какие-то небольшие углубления, поэтому нам и удалось установить имена всех 27 этих солдат, так как в 2003 году у одного из бойцов в могиле был найден медальон, а через 5 лет мы нашли еще один медальон, к которому был прикреплен список на 27 человек в архиве Министерства обороны в городе Подольске. И из этих 27 человек как раз числился один из тех, кого мы нашли в 1943 году. Поэтому мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, что 27 похороненных в то время, во время войны, в 1941 году, в августе 1941 года, на территории Медсамбата, нами найдены, и все личности были установлены. То есть все 27 имен нам удалось установить, и все 27 имен сейчас увековечены на плитах мемориала в деревне Сяндева.
Разрешение на проведение поисковой экспедиции в Оланецком районе в 2015 году получено. Об этой работе, а также интервью с поисковиками, слушайте в нашем цикле. А сегодня программа подошла к концу. К выходу в эфир ее подготовили музыкальный редактор Ольга Суровегина, звукорежиссер Иван Теплов, автор и ведущий Александр Ратников. До новых встреч в эфире!